Часть третья. «Черное пламя». Глава 12. «Пурпурный огонь». Вернувшись в свой дворец, Парацелиус уединился в лаборатории. Оллар и Ютан приносили ему пищу, но новоиспеченный король и словом с ними не перемолвился. Лицо алхимика еще больше похудело, под глазами легли тени, а в глазах поселилась тоска. Слуги были предоставлены сами себе и большую часть времени предавались рассуждениям и спорам. Они не могли понять, чем же так занят их господин, и почему он выглядит таким несчастным и встревоженным. От нечего делать гном и леший отправились к лесу и, наконец-то, поймали отощавшую свинью, ту, которая еще недавно была троллем. Улучив удобный момент, они упросили Парацелиуса вновь превратить хрюшку в изгора. Когда король обрел свою прежнюю внешность, он первым делом захотел удрать из города, но новоявленный король пригрозил ему всяческими страшными наказаниями, и изгор поневоле остался. Он стал третьим слугой короля Парацелиуса. Ютан, Оллар и изгор с радостью встретили армию големов, которой командовал Кощей, однако генерал даже не удостоил слуг взглядом. Он приказал офицерам продолжить учения с солдатами на поле возле холмов, а сам направился к дому великана Дола, самому большому во всем городе. Вслед за ним семенила странная живая коряга. Они вошли в огромное здание и крепко заперли за собой дверь. Любопытный Ютан тут же шмыгнул к высокому окну и долго стоял под ним, прислушиваясь, но ничего, кроме обрывков фраз, не услышал. Зато возвратившийся чуть позже Джин Араджан оказался куда более разговорчивым. Он поведал слугам, что их господин Парацелиус пообещал сказочному народу свою помощь и защиту, и многие уже собираются переселяться в город всеобщего счастья. Но проходил день за днем, а никто из сказочных существ так и не появился. Возможно, они решили не спешить и посмотреть, как все еще обернется. В городе Дурбан им жилось спокойно и хорошо, а кто знает, чего ожидать от Парацелиуса, вдруг превратившегося в чародея. И вскоре Ютан с Оллором убедились, что их собратья поступили мудро. Однажды ночью они проснулись от страшного шума. Стены дворца угрожающе раскачивались, балки потолка скрипели. «Землетрясение!» — завопил Ютан. «Бежим!» Неуклюжий леший споткнулся и растянулся у порога. Ютан взвизгнул от страха и, пробежав по спине друга, выскочил на улицу. Отбежав к ограде, он обернулся и даже присел от удивления. При свете полной луны он увидел, что из крыши к небу поднимаются десятки тонких стволов, словно на дворце за ночь выросла роща молоденьких деревьев. «Что это?» — спросил, заикаясь, гном, когда к нему присоединился перепуганный леший. Оллар долго вглядывался в темноту, а затем пожал плечами. «На деревья что-то не похоже. Наверное, наш лорд, то есть король, опять что-то начудил. Ладно, подождем рассвета здесь». С первыми лучами солнца ситуация прояснилась. Оказалось, что дворец украшал лес из огромных оленьих рогов. За ночь они здорово выросли и разветвились. Пролетавшая мимо стая ворон уселась на рога, словно на ветви деревьев, и затеяла громкую перебранку. Из окна второго этажа появилась голова Парацелиуса. Алхимик, глядя вверх, недовольно закричал. «Эй вы, кыш, кыш, работать мешаете, Ютан, Ол! А чего вы расселись на земле, бездельники? Прогоните этих наглых ворон с крыши!» Ютан вскочил на ноги и, почтительно поклонившись, осмелился возразить. «А птицы сидят не на крыше, господин король. А где же олух, на облаке, что ли?» Набрав в грудь побольше воздуха, Ютан ответил. «Они сидят на рогах, господин король». «Что, на каких рогах? Ты, видно, совсем свихнулся от безделья, гном. Где ты видал, чтобы рога росли на крыше?» Оллар вступился за друга. «Прошу прощения, господин король, но Ютан правду говорит. Рога на крыше есть, это точно. А уж как они выросли, это вам, хозяин, виднее». Парацелиус вытаращил глаза. «Рога?» — пробормотал он. «Тот дворец ночью так тряхнуло, когда я разлил на пол огнетворную жидкость. Выходит, она вовсе не огнетворная, а роготворная». Алхимик взял топор и поднялся на крышу. Увидев лес из белых толщиной в руку рогов, он охнул от ужаса. «Что-то я опять того ошибся», — огорченно покачал он головой. «Вроде сделал все правильно, а вышло вон что. Что ж теперь делать-то?» Парацелиус попытался срубить ближайший рог, да куда уж там, лезвие отскакивало, оставляя лишь едва заметный след. Устав, Парацелиус опустил топор и вытер пот со лба. «Может, стоит попросить помощи у Ланги?» — подумал он. «Нет, что-то не хочется тревожить принцессу по всяким пустякам. Еще не хватало, чтобы она надо мной потешалась да издевалась». «Араджан!» — закричал он. «Иди сюда, ты мне нужен!» Джин появился только минут через 10. Кипя от возмущения, охрипший Парацелиус набросился на него с упреками. Араджан спокойно выслушал его, кружа над рогами, а затем равнодушно зевнул. «Ой, не кричи так, Парацелиус!» — заявил он. «Надорвешься еще!»
Алхимик остолбенел от такой наглости. «Да как ты со мной разговариваешь?» — взвизгнул он. «Я твой король и хозяин, понятно?»
Раджан усмехнулся. «Я был твоим слугой, это верно. Но я уже выполнил все три твоих желания, и теперь ты не можешь мной распоряжаться».
«Это как же?» — оторопил Парацелиус. «Ну да, ты разыскал Мома, а потом обрушил камень на катапульту у великанов, а третье это желание. Когда ты успел исполнить?»
«Когда ты приказал мне летать над городом Дурбана, пугая его обитателей», — напомнил Раджан. «Я все исполнил, как ты хотел, и теперь стал свободным джинном. Если хочешь спилить эти рога, то вызвали из кувшинов Пургана или Азарка, они тебе помогут».
Парацелиус нахмурился. «Что, потратить одного из шести оставшихся у меня желаний на такие пустяки? Нет уж, обойдусь. Пусть рога на крыше останутся, по-моему, с ними даже красивее».
Джин пожал могучими плечами и, сделав круг над дворцом, улетел в сторону озера, а Парацелиус опустился в свою лабораторию, беспрерывно ругаясь.
«Неблагодарный джин!» — зло бормотал он. «Я столько для него сделал, а он хочет отделаться от меня какими-то пустяками. Подумаешь, камень поднял, какое великое чудо! Но ничего, мы еще посчитаемся!»
Он выглянул в окно и приказал Ютану с Оларом отправиться в город, разыскать там пилу и заняться спиливанием рогов. А сам вернулся к столу, на котором лежала книга черной магии, и углубился в чтение. И в ту же минуту в комнату влетела Гекта. Усевшись на подоконник, она затараторила:
«Корабли, поход, таларм и дровосек собираются!»
Но алхимик не дал ей договорить. Запустив сороку башмаком, он сердито крикнул: «Пошла вон, болтливый пучок перьев! Не видишь, я занят!» Сорока пулей вылетела в окно, а алхимик, возмущенно бормоча, вернулся к чтению. Весь день до самых сумерек Парацелиус провел в опытах, пытаясь сотворить огнетворную жидкость. Однажды много лет назад это ему удалось, но сейчас почему-то ничего не получалось. Как ни старался алхимик, все его растворы металлов и минералов никак не хотели загораться. Чугунный котелок над печью покрылся изнутри толстым слоем накипи. Воздух насытился едкими, скверными запахами, но Парацелиус не продвинулся ни на шаг. Устав, он присел в кресло у окна и только было задремал, как на лестнице послышались тяжелые шаги. Дверь в лабораторию распахнулась, и в комнату вошел Кощей. Следом за ним появилась живая коряга. Поднявшись на задние лапки, она уставилась на алхимика маленькими глазками, расположенными на концах двух коротких сучков.
«Это Парацелюшка, кажется, ленится», — прошипела она, извиваясь всем телом. «Позволь, хозяин, я его немного взбодрю своими острыми сучками».
Кощей угрожающе положил руку на эфес меча.
«Ты вздумал отдохнуть?» — скрипуче произнес он. «Принцесса Ланга подарила тебе этот месяц бодрость и силу, но ты все время отлыниваешь. Придется тебе немного поучиться уму-разуму».
Парацелиус в ужасе вскочил на ноги. «Нет, нет, я не отдыхаю», — завопил он. «Я обдумываю очередной опыт. Ясно? У меня уже стало кое-что получаться. Понятно?»
«Понятно», — насмешливо отозвался Кощей, поглаживая рукоять меча. «Мы с корягой только что видели рога, которые выросли на крыше дворца. Это не очень-то похоже на черное пламя, Парацелиушка».
Алхимик решил не обращать внимания на фамильярный тон слуги тьмы. Он широко улыбнулся и бодро ответил.
«И в науке, и в колдовстве далеко не все получается сразу, уважаемый Кощей. Но я стараюсь изо всех сил. У меня осталось еще ровно 3 недели до истечения срока. Это много, очень много времени. Ручаюсь, что властелин Пакир будет доволен мною».
Коряга неожиданно подбежала к нему и прошипела.
«Кого ты хочешь обмануть, Парацелюшка? Мы видим, что у тебя ничего не получается, и это нас с Кощеем очень пугает».
«Почему же?»
— облизнув пересохшие губы, спросил алхимик.
«Знай, что гнев Пакира угрожает не только тебе, но и нам с Кощеем», — продолжила коряга. «Мы уже однажды проштрафились, не выполнив приказ властелина, и нас ожидает смерть в случае, если... ты не сумеешь создать черное пламя, поэтому мы с Кощеем сегодня же отправляемся к пещере в скалах и оттуда в далекое путешествие в глубины земли».
«Куда?» — удивился Парацелиус. «И зачем?»
«В пещеру подземных рудокопов», — объяснила коряга. «Я прослышала, что среди этого народа ходят легенды о живом пламени, прилетевшем со звезд. Среди рудокопов живет человек по имени Дархар. Он путешественник, в одиночку годами странствовал по подземным туннелям. Вроде бы он когда-то и обнаружил черное пламя, пытался даже его раздобыть, но испугался и вернулся домой с пустыми руками. Мы с Кощеем возьмем с собой нескольких солдат и разузнаем, где же Дархар нашел живой огонь».
Кощей поднял руку, призывая корягу замолчать.
«А в это время, Парацелиушка,
«Ты постарайся сотворить черное пламя в своей лаборатории», — сказал он. «Очень постарайся, иначе я собственноручно проткну тебя мечом».
Кощей повернулся и вышел из комнаты. Коряга подбежал к Парацелиусу еще ближе и неожиданно больно укусил его за ногу. Алхимик хойкнул и отпрыгнул назад, ударившись спиной о стол. Коряга злобно сверкнула глазами и побежала вслед за Кощеем.
«Ну и тварь!» — пробормотал Парацелиус, потирая укушенную ногу. «Терпеть не могу собака, эта коряга еще хуже!»
Он почувствовал резкий неприятный запах и обернулся. Оказалось, что от удара посуда с препаратами опрокинулась, и различные порошки смешались между собой. В смесь попала искра из пылающей печи, и над порошком заплясали небольшие языки пурпурного огня. Парацелиус вытаращил глаза.
«А этот запах мне знаком», — промолвил он, — «и цвет пламени тоже. О, да ведь это горит!»
Дрожа от волнения, Парацелиус схватил с соседнего стола железные щипцы и поднес их к одному из пурпурных язычков. Но ничего не произошло. На лбу горбуна выступила испарина.
«Неужели опять ничего не вышло?» — прошептал он. «Проклятое пламя! Ты же что-то едва тлеешь. Неужели тебе не по зубам эта железяка?»
Пурпурный огонек, словно бы разозлившись, стремительно поднялся. Разрастаясь на глазах, он начал колыхаться из стороны в сторону, словно танцуя, а затем обвил щипцы, как змейка. Кончики щипцов сначала покраснели, затем пожелтели, а чуть позже стали ослепительно белыми. Впечатление было такое, будто железо раскалилось, но никакого жара руки Парацелиуса не ощущали. Внезапно пурпурный огонек хищно набросился на щипцы. Алхимик с криком ужаса выронил их из рук. Не успели щипцы упасть на пол, как пурпурный огонь полностью поглотил их, оставив от железного инструмента лишь облачко сизого дыма. Парацелиус с воплем отпрыгнул в сторону. Он ожидал, что пурпурное пламя кинется на деревянный пол и мигом испепелит его, но ничего подобного не произошло. Разом все пурпурные огоньки на полу и на столе погасли. Некоторое время алхимик стоял, дрожа всем телом. Он никак не мог прийти в себя после произошедшего.
«Нет, это не черное пламя», — наконец промолвил он. «Это был пурпурный огонь, о котором говорится в книге черной магии. Он тоже живой и тоже может поглотить все на своем пути, но лишен души и живет всего несколько минут. И все же у меня получилось, получилось».
Приободрившись, Парацелиус начал исследовать остатки еще горячего порошка. Записав его состав в тетрадь, алхимик весело подмигнул сам себе.
«Отлично! Пусть случайно, но я сотворил живой пурпурный огонь. Если теперь как-нибудь вселить в него душу, и он превратится в черное пламя, тогда Пакир щедро наградит меня и сделает королем всей волшебной страны».
Разволновавшись, Парацелиус всю ночь без устали расхаживал по своим покоям, представляя, как он будет управлять краем Торна. Работать сегодня он больше не мог. Позвав Ютану, он приказал гному разыскать Кощея и немедленно привести его в лабораторию. Но сколько гном не рыскал по городу и его окрестностям, Кощея и след простыл. Видимо, он уже отправился с корягой в пещеру рудокопов. Парацелиус довольно ухмыльнулся, представив, как они будут удивлены, когда вернутся и увидят, что в лаборатории в стеклянной колбе пляшет черное пламя. Тогда-то этот заносчивый Кощей наконец склонит перед королем свою голову. Под утро Парацелиус даже позволил себе слегка вздремнуть в постели, хотя спать ему совершенно не хотелось. Но зачем мучить себя работой, когда до успеха осталось рукой подать? Но следующий день не принес ничего хорошего. Пурпурный огонь очень легко загорался, и также гас через несколько минут. Как ни старался Парацелиус, он упорно не желал жить больше 3 минут. В безуспешных попытках прошла вся 2-я неделя. Парацелиус совсем осунулся. Он почти не ел и злобно кричал на своих слуг, когда они раз в день приносили ему в лабораторию еду. Аппетита у него не было вовсе. Да и доедали, когда над головой завис меч. Пурпурный огонь поглотил большую часть посуды и инструментов алхимика, прожег в столах и даже в полу огромные дыры. Только чудом Парацелиус во время работы не проваливался на первый этаж, где запросто мог переломать ноги. В начале 3-й недели ему удалось добиться того, что пурпурный огонь заметно потемнел и жил уже не 3, а целых 9 минут. Но этого было явно мало. А главное, что Парацелиус уже исчерпал все свои знания и не имел понятия, что делать дальше. Наконец, отчаявшись, он выпустил на свободу джинна Пургана и приказал ему принести черное пламя. Джин задрожал от ужаса и опустился на колени, умоляюще сложив огромные ладони. «Прости, повелитель, но я не смогу этого сделать».
«Как это не можешь?» — завопил Парацелиус, потрясая сжатыми кулаками. «Ты обязан выполнять все мои желания, черная обезьяна!»
Джин приложил руки к сердцу и объяснил. «Да, я могу раздобыть все, что находится на земле и в ее глубинах, но черное пламя...
Оно не принадлежит земле, оно прилетело с неба, со звезд. Сдвинув брови, Парацелиус грозно вопросил. «Но ты хотя бы знаешь, где она находится?»
«Я знаю», — неожиданно послышался голос.
Парацелиус обернулся к двери. На пороге стоял Кощей, держа руку на плече невысокого бородатого человека.
«Этот рудокоп проведет нас к черному пламени», — объяснил Кощей. «Собирайся, Парацелиус. Нам осталось всего 12 дней, чтобы выполнить волю Пакира. Сегодня же ночью мы отправляемся в далекое путешествие».